Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 2 июня 2013 года. Человечество перед выбором. Вопрос. Обычно люди, работающие в мелком и особенно в среднем бизнесе, заинтересованы не столько в заработке денег, сколько в своем применении. Это наиболее талантливая и прогрессивная часть человечества. В рамках огромных компаний они не смогут найти себя и, естественно, пополнят ряды безработных. Где они смогут найти свое применение? Ответ. Им некуда деваться. Миру не нужно такое количество рабочих. Если мы считаем, что смысл человеческой жизни состоит только в том, чтобы родиться, вырасти, заработать себе, дать заработать на себе другим и умереть, то для этого сегодня в мире с его развитой инфраструктурой и технологиями нет необходимости в миллиардах людей. Современным молодым людям после 20 лет уже не нужны родители, а тем более дедушки и бабушки. Они очень быстро отключаются от них и чувствуют себя совершенно свободными и независимыми. Если раньше люди жили общиной, несколько поколений вместе, и ребенок уважал своих родителей, воспитывался на семейных устоях, видел перспективы, движение вперед, то сегодня этого нет. Он изначально не получает такого воспитания, и это накладывает отпечаток на все его мироощущение. Получается, что в мире нет продолжения, все замыкается на моем «я». В таком случае миру не нужны эти люди, а достаточно 500 000 000 работающих людей, которые будут обеспечивать себя и нормально существовать. А что же все остальные? Они будут висеть на шее у того 500 000 000? То есть 6.5 миллиардов надо уничтожить? Так мы будем рассуждать и действовать? Позволит ли нам это природа? В принципе, такая возможность заложена. С другой стороны, если мы понимаем, что меняем саму парадигму, само отношение человека к жизни, к себе, миру и мирозданию, то относимся уже совсем по-другому к нашему земному существованию. Оно необходимо нам для того, чтобы подняться на следующий уровень, достичь смысла жизни, внеземного, виртуального, силового, смыслового источника жизни, который существует во Вселенной, породил нас, развивает и в итоге ведет к себе всем эволюционным развитием. Мы это чувствуем. Мы к чему-то устремлены. В таком случае у каждого человека есть свое место в мире. Каждый необходим и понимает смысл своего существования. Мы начинаем уважительно относиться ко всем, понимая, что у каждого есть своя ниша в этой системе. В природе ничего не создано зря, тем более человек. И поэтому мы должны мыслить совсем по-другому и предоставить каждому новый путь развития. У человечества действительно есть выбор. Он зависит только от того, насколько те, кто понимают возможность развития добрым путем, смогут успеть распространить свои знания в нужном виде и преподнести их всему человечеству так, чтобы оно поняло, осознало и начало бы реализовывать их в этом новом ключе, в новом отношении к миру. Из телевизионной программы «Сквозь время» за 18 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Будущее корпораций. Вопрос. Сегодня в промышленности наблюдается тенденция, когда большие предприятия все более укрупняются, а мелкий бизнес практически исчезает. Ответ. Постепенно мелкий бизнес совсем исчезнет. Впрочем, так же, как и средний. Вместо них возникнут крупнейшие мировые предприятия, которые будут заниматься производством и распределением всего, что необходимо человечеству. А людям нужно совсем немного. Мы знаем, что 90% товаров выпускаются только для того, чтобы произвести валютные накопления на некоторых счетах, и больше ни для чего. Поэтому человечество очень быстро, эволюционным порядком, даже не понимая, как это происходит, придет к тому, что несколько десятков или сотен крупнейших корпораций будут производить практически все, что необходимо человечеству, и распределять свое производство между всеми. Если раньше процветали различные киоски и небольшие магазинчики, то сегодня все они входят в крупные сети. 2-3 огромные сети поглощают все остальное. Но сейчас это пока еще происходит для накопления капиталов и завоевания мира, а в будущем цель изменится. из телевизионной программы «Сквозь время» за 18 марта 2013 года.
Радиоверсия.
От варварства к процветанию. Вопрос. После Первой мировой войны наступил кризис, который привел к безработице. Масса безработных, находившихся на животном уровне, не была озадачена вопросами смысла жизни, что, вероятно, и послужило отличной почвой для переворота. Почему Россия так легко зажглась? Огромное число недовольных рабочих, тяжелейшие условия труда, голод. Сейчас мы находимся в похожей ситуации, когда масса людей оказывается без работы. Непонятно, на какие средства существуют жители ближневосточных стран. Поэтому они легко вспыхивают от одной спички, от любого лидера-фанатика. Где вероятность, что сегодня эти огромные массы пойдут за просвещением, а не сделают такой же виток, как в начале 20 века? Ответ. К сожалению, возможен и такой виток. Я не отрицаю вероятность того, что мы пойдем кровавым путем, и мир ввергнется в ужасную катастрофу, намного худшую, чем в начале 20 века. Мы можем оказаться в жуткой мясорубке, причем настолько изощренной, что человечество будет проявлять примеры невиданного варварства. Когда-то, в древние времена, которые мы называем варварскими, захватчики, осаждая города, сбрасывали туда пищу, чтобы осажденные поддерживали свою жизнь и воины могли сражаться в честном поединке. Это считалось за честь даже в смутное средневековье и более поздние времена, когда рыцари или самураи сражались в благородных поединках. Сейчас такого нет. В 20 веке произошел перелом. Все пошло в другом направлении. Так может продолжаться и дальше, а может и измениться. Мы находимся на перепутье. Мир может подойти к войне, причем она будет не просто атомной войной, а с применением страшного биологического оружия, когда человечество станет гибнуть от жутких инфекционных заболеваний. В результате останется всего лишь маленькая часть человечества, может быть, несколько миллионов людей, которые все равно осознают необходимость подняться на следующий уровень своего существования и все равно достигнут его. Поэтому речь идет не о каком-то количестве людей, которые должны пройти на следующий информационный уровень развития, а о том, что в любом случае человечество должно взойти на этот уровень. Ведь в принципе, 100 лет назад нас было всего лишь 3 миллиарда, а еще раньше и того меньше. Так что, с одной стороны, дело не в количестве людей. С другой стороны, человечество развивается в результате изменения своих желаний. Если бы это происходило только под влиянием внешних факторов, то, конечно же, у нас не было бы никакого выхода, а был бы чистый материальный закон – отрицание отрицания. А здесь действует, в каком-то смысле, духовный закон. Дело в том, что наши желания меняются. И поэтому, каким фанатичным бы ни было общество, каким бы образом ни вели массы на революции и демонстрации, у них вдруг пропадает к этому интерес. Исчезает желание так существовать. Неожиданно у них появляется отвращение. Им не только не нужна работа, они не хотят работать. Ведь множество людей в мире находится в депрессии. Многие не ощущают необходимости в работе и не кричат «дай мне работу». Человек приходит к осознанию, что в мире накоплен достаточный научно-технический потенциал, чтобы мы обеспечили сами себя абсолютно всем, не прилагая для этого практически никаких усилий. Все зависит только от нашего правильного взаимодействия. Мы выбрасываем 40% пищи. Если мы правильно распределим ее, ни у кого не будет никакого недостатка. Мы выбрасываем до 90% так называемых товаров широкого потребления, вместо того, чтобы они дошли до потребителя и служили ему. Если мы их правильно распределим, у человека не будет проблем ни в чем. Мы можем, словно печатая на принтере, понастроить дома, города и обеспечивать людей всем необходимым. И для этого есть база, потому что в человечестве возникает настоятельная внутренняя потребность, ощущение возможности не работать для того, чтобы работать, а затем покупать и выбрасывать. Жить не для того, чтобы просто проживать жизнь. Такое ощущение никчемности жизни должно привести нас не к разрушению, а к постижению ее основы, корня, смысла. Я думаю, что в нашем мире найдется могучая кучка мудрецов. Некий форум, который будет поддержан широкими общественно-научными и даже правительственными кругами и миллиардерами. Понимая, что иной путь – это путь ужасных страданий, они вместе смогут повернуть общество к другой цели. Но для этого нужно, чтобы интегральное учение получило распространение и было осознано всеми людьми, крупными промышленниками, банковскими и финансовыми кругами, высшими слоями общества, социумом. Из телевизионной программы «Сквозь время» за 18 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Ключ к пониманию Зоар. Если мы хотим приблизиться к пониманию книги Зоар, то должны представить себе отношения между нами. Как они поднимаются и опускаются в силе связи согласно нашим действиям и усилиям. Эта связующая нас сеть подробно описывается в учении 10 сферот как 10 сферот. Кетер, Хохма, Бина, Зайранпин, Малхут. Или Парцуфим. Атика, Риханпин. Это Кетер, Абаваима, Хохма и Бина. Зон, Зайранпин и Малхут. Мы связаны этой сетью, включены в нее. Чем больше она проясняется, это значит, что тем выше мы поднимаемся. А чем меньше она проясняется, тем ниже мы опускаемся. Так мы действуем. Вся наша работа заключается в том, чтобы сильнее пробудить эту связь 10 сферот, в которой мы существуем. Тогда каждый увидит себя как Малхут, приводящий в действие все эти 10 сферот, пока они не примут окончательную форму мира бесконечности. Поэтому и учение 10 сферот, и книга Зоар в особенности написаны таким образом, чтобы побудить нас к такому видению, что мы находимся в Малхут высшей системы и из нее желаем пробудить всю систему. Итак, мы находимся в сети связи между нами и должны пробудить эту сеть. Тогда каждый впечатлится, почувствует, а затем сможет исследовать, понять и начнет сам задействовать всю эту систему. Из урока по книге Зоар «Предисловие» за 2 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Зови свет. Вопрос. Я никак не могу найти в себе ту начальную точку, которая не служит моему эгоизму, которая позволит приподняться над ним. Все во мне, и даже этот вопрос – следствие гордыни. Что же делать? Ответ. Плакать. Вопрос. У меня не получается. Ответ. Тогда кричать. Понятно, что у тебя нет сил. И даже чувствуя себя немного испорченным, ты не очень-то ужасаешься этому. Тебе недостает еще множество деталей восприятия, с помощью которых можно тянуться к цели, отвергая текущее состояние, выходя из него. Так плачь, кричи, проси, делай все возможное. А если и на это ты не способен, у тебя все-таки есть окружение, которое может оказать помощь. Обратись к товарищам. Не под силу даже это? Все равно будь среди них, включайся. Человек должен производить какие-то движения, и ему предоставляют такую возможность. Вопрос. Зависть к товарищам действительно работает, но все еще не подводит к нужной точке. И потому, как бы я ни кричал, мои крики будут эгоистичны. Ответ. Это не важно. Они все равно помогают. Окружающий свет реагирует на эгоистические призывы. Ведь это именно окружающий, а не прямой, не внутренний свет. И потому даже эгоистическим криком ты приводишь его в действие. Кричи, зови, и он пробудится в ответ. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» за 2 июня 2013 года.
Радиоверсия.
На страже блага ближнего. Бааль Сулам, «Любовь к Творцу и любовь к творениям». К мудрецу Илелю пришел не еврей, желающий обратиться в еврейство, и попросил объяснить всю каббалистическую методику, пока он стоит на одной ноге. Гилель ответил ему: «Не делай другому того, что ненавистно тебе». В этом вся методика. Остальное – пояснение. Иди и учись. Это ясное указание на то, что вся Тора есть пояснение к принципу «возлюби ближнего как себя». Исправить все свое испорченное эгоистическое желание мы можем только посредством правильного отношения к окружению. У меня имеются все необходимые средства, позволяющие в точности понимать, что я делаю, контролировать и выверять свое отношение к товарищам, принимать от них верные сигналы для самоанализа и через них получать все нужные мне позитивные и негативные силы. Одним словом, благодаря принципу «не делай другому того, что ненавистно тебе», человек способен исправить в своих глазах всю действительность, все, что создал Творец. Больше нам ничего не нужно. Принцип Гилеля подразделяется на две части. Одна – негативная, то есть требует от нас самодисциплины, чтобы не приносить зла, не причинять вреда ближним. А вторая часть требует от нас, наоборот, оберегать благо ближнего. Если у него есть шанс на что-то хорошее, а я каким-либо образом лишаю его этой возможности, значит, я делаю ему именно то, что мне ненавистно. Таким образом, принцип Гилеля не распространяется лишь на те действия, которые я инициирую сам. Когда переполняемый любовью, всеми силами ищу возможность сделать что-то для других. Приступая к реализации этого принципа, я сразу же оказываюсь в сфере интересов высшего, духовного мира, и его черты начинают все яснее и яснее проявляться передо мной. Я обнаруживаю связь между отдельными частями реальности, общую сеть, а в ней систему взаимоотношений, которую мы изучаем в учении десяти сфирот. Я учусь работать над собой и устанавливать связь с другими так, чтобы совершать максимальную отдачу в каждом состоянии. Я раскрываю свои связи с ближними, сокращаю себя, чтобы формировать правильное отношение к ним. Выбираю свойства, пригодные к использованию, выстраиваю баланс сил, прихожу к единству Исраэля, Торы и Творца. Таким образом, условия Гилеля требуют от меня поистине духовной работы. И несмотря на кажущуюся легкость, в действительности никто в мире не претворяет ее в жизнь. Ведь речь идет не о подачках и подарках ближнему, а о внутренних расчетах на его подлинное благо. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» за 2 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Материальный успех не гарантирует духовного. Из статьи Рабаша «О вере выше знания». Человек обладает свойствами, унаследованными от родителей, и свойствами, приобретенными от окружения, которые он получает дополнительно к врожденным. Эти новые качества приходят к нему только за счет связи с обществом и зависти к другим, в то время как он видит, что они обладают большими способностями. И это воодушевляет его на достижение таких же хороших качеств, которые есть у других, а у него нет. Таким образом, человек имеет возможность стать выше, чем был изначально, так как получает от общества новые силы. Человек рождается маленьким животным, и от воспитания зависит, кем он вырастет. Если речь идет об обычном земном воспитании, то человек развивается за счет общества. Он завидует другим и жаждет удовольствий, денег, власти, славы, знаний, а потому учится у общества, какими средствами добиваются всех этих целей, то есть успеха в этом мире. Если же в нем есть предпосылки для духовного развития, то он попадает в такое окружение, от которого сможет перенять новые свойства – духовные. В материальном обществе человек развивается естественным путем, инстинктивно перенимая у общества его ценности и стремясь научиться у него, как достичь земного успеха. Но духовное воспитание отличается тем, что требует от человека самому отменить себя, то есть предоставляет ему свободу выбора – принимать от окружения его духовные ценности или нет. Только в мере своей самоотмены он сможет увидеть общество выше себя. Ему придется приложить немало усилий, чтобы посмотреть на общество снизу вверх. И тогда он сможет получить от общества его ценности, важность и величие цели. И за счет этого духовно продвигаться. Духовный успех зависит не только от окружения, но и от того, как человек использует его. То есть, насколько он отменяет себя и ценит общество. Согласен ли он страдать, видя других выше себя? Ведь зависть заставляет человека чувствовать себя униженным. Но нужно понять, что ему как раз на пользу видеть других большими. Если он способен на такое отношение, то будет продвигаться. В конечном итоге, человек должен насладиться тем, что может выстоять против своего эгоизма и растоптать его, ради того, чтобы обрести духовные ценности и приблизиться к духовной цели. Поэтому продвижение в материальном обществе совершенно противоположно продвижению в духовном обществе. И успех в материальном мире совсем не гарантирует, что человек сможет добиться успеха в духовном, ведь он определяется свободным выбором самого человека. Из подготовки к уроку за 2 июня 2013 года.
Радиоверсия.
«Антипотребители набирают силы». Сообщение. Количество сторонников антипотребительского движения «Degrowth» – отказ от роста – постоянно увеличивается. Основная идея движения в том, что безудержный рост бездумного потребления, которое стало возможно благодаря кредитованию и современной финансовой системе в целом, количественно и качественно отличается от истинного прогресса. Принципы движения «Degrowth» следующие. Потребление – это психологический и моральный фастфуд, который не улучшает качество жизни, а ухудшает его. Второе. Качество против количества. Качество нашей жизни улучшает то, что невозможно превратить в товар и невозможно измерить. Дружба, семья, сообщество людей, самосовершенствование. Повышение качества жизни с помощью этих явлений должно стать целью экономического и социального роста. В масштабе национальных экономик для измерения роста вместо показателя ВВП следует использовать показатель ВНС – GNH – Gross National Happiness – валовое национальное счастье. Третий пункт. Признание факта ограниченности природных ресурсов – рыбы, пресной воды и плодородных почв. Дешевая энергия лишь ускоряет процесс истощения других ресурсов. Четвертое. Разрушительный рост потребления напрямую связан с истощением ресурсов и созданием финансовых пузырей. Жизнь в кредит и операции с призрачными финансовыми активами. Пятое. Снижение пользы от потребления. Инвестиции в чистый воздух, воду, общественный транспорт приносят пользу в здравоохранении. Шестой пункт. Несостоятельность режимов неокапитализма и коммунизма в погоне за ростом любой ценой. Седьмой пункт. Человечество достигло максимального объема потребления. Движение Degrowth открыто критикует религию прогресса, роста. Эта религия схожа с карго-культом поклонения товарам с Запада. Утверждают, что рост – это то же самое, что прогресс. Рост настолько необходим, что поддерживать его нужно любыми средствами. Даже если в конечном счете это вредит ему самому. Эта религия является лишь вывеской, за которой прячется стремление к финансовому и экономическому доминированию. Практический аспект философии движения Degrowth основан на принципе «используй вещь до тех пор, пока ее станет невозможным отремонтировать». Покупать продукты местного производства, противостоять промыванию мозгов маркетингом, стать личностью, которой не требуются бренды, чтобы укрепить свой социальный статус. Движение выступает за демонтаж системы оплачиваемого труда и накопления богатства. Реплика. В разных странах и правительствах начинают появляться новые движения и партии, программы которых частично схожи с идеями интегрального образования и никак не могут быть реализованы без него. Будущее приближается. Они начнут развивать свои идеи и обнаружат отсутствие инструментов для их реализации. Вот тогда и поймут необходимость интегрального образования.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.